Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях проректор по воспитательной работе Смоленской духовной семинарии иерей Дмитрий Гомиловский. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Рад всех приветствовать! Надеюсь, что беседа у нас сложится содержательной.
Да, и чтобы наша беседа была содержательной и более полной, мы хотели бы призвать наших телезрителей поучаствовать в ней. Вы можете позвонить нам по телефону 8-495-781-49-54 и задать вопросы по теме. А тема, батюшка, у нас будет следующая. Мы поговорим о наших молодых людях, о нашей молодежи, о проблемах, которые возникают сейчас. И, может быть, они каждый раз повторяются, но поколение идет вперед и вперед. Эти проблемы остаются всегда насущными. Поэтому ждем звонков по этой теме. Но прежде давайте больше как-то представимся. Вы такой молодой, так визуально, и уже проректор по воспитательной работе. И это Смоленская семинария, одна из старейших, насколько я знаю. Вот, можно вкратце расскажите о себе, о вашей деятельности, о вашем служении?
Да, мне 25 лет. Я являюсь проректором по воспитательной работе Смоленской семинарии. Смоленская семинария представляет из себя одно из старейших учебных заведений города-героя Смоленска. Основана Смоленская семинария была в 1728 году.
Это вы старейшие в России, одно из все-таки, да?
Да. Также закрыто оно было в 1918-м временно, а воссоздана по благословению митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла в 1988 году как межепархиальное училище, а с 1995 года является семинарией. И также надо отметить, что с 2012 года Смоленская семинария осуществляет обучение по аккредитованной программе, одна из первых семинарий, получившая государственную аккредитацию. Смоленская семинария не такая большая, в ней обучается несколько десятков человек, но мы считаем это своим преимуществом, потому что когда небольшое количество воспитанников в семинарии, можно подойти к индивидуальному подходу в обучении, воспитании и становлении целостной личности обучающегося.
Да, вот, кстати, вот становление личности, да, особенно, да, отличительно от других вузов, потому что в семинариях мы говорим «воспитанники», там, учащиеся еще как-то так, там, да, вот у нас воспитанники, да. Вот именно главный момент. Батюшка, ну, я так понимаю, что часто поступают после школы, правильно? Совсем молодые люди, еще не окрепшие?
Или совершенно верно. Большинство поступает после среднего полного образования на бакалавриат, но есть и люди постарше, не имеет значения. Наша главная задача в то короткое время, которое для нас отведено, это 4 года, взрастить целостную личность, которая была бы сильна и в физическом, и в духовном, нравственном и интеллектуальном плане. Потому что священнослужитель, который призван служить людям, Церкви Христовой, служить самоотверженно, он... Ему необходимо быть на голову выше всех остальных людей, чтобы быть примером. Потому что в обществе всегда должны быть примеры. Люди должны всегда кому-то тянуться, за кем-то подтягиваться. И, конечно, в семинариях всегда была достаточно высокая планка. И образование, и воспитание, и морально-нравственных норм, и правил. Но хотелось бы также поговорить и о современном поколении.
Угу. Кто... А вот чем отличаются вот эти молодые ребята, которые приходят и учатся в семинарии, от тех, кто за стенами семинарии? Как-то есть какое-то отличие на самом деле?
Абитуриенты семинарии, они стараются посвятить свою жизнь служению. Они более открыты к любви, к благим делам, и у них есть удивительное качество. Они хотят своей деятельностью немного изменить этот мир к лучшему и способствовать спасению человека. Это высокое призвание не каждому молодому человеку дано, особенно в молодом, в юном возрасте. И кто-то приходит уже в зрелом возрасте к этому и поэтому поступает. Но когда молодой человек приходит в церковь, а тем более в семинарию, и хочет посвятить свою жизнь служению, это определенно чудо. Иным словом, наверное, это не назвать. Это чудо, которое было обеспечено собственными мыслями молодого человека, или это чудо, которое было обеспечено трудами его родителей и предков, не столь важно. Но это чудо, потому что современный мир зачастую предлагает совершенно иные ценности и полагает перед молодыми людьми иные цели.
Ну, это, кстати, касается не только семинаристов, вообще всех, даже православной молодежи, ведь там в миру-то все веселее, все по-другому, а церковь все-таки предлагает несколько, знаете, как говорят некоторые мои знакомые, что, ну, там службы долгие, да, скучно, банально, но ведь люди иногда не выстаивают эти моменты, а как приходят только на большие праздники, там, где красиво, красочно, как на Пасху, например. Что церковь может дать молодым людям все-таки?
Не совсем согласен с тем утверждением, что церковь более скорбная, чем внешний мир. В церкви много радости и радости истинной. Церковь и таинство — источник воды живой. И прикосновение к этим таинствам, оно укрепляет, одухотворяет человека, делает ему ближе к Богу, делает его настоящим человеком, таким, каким его задумал изначально Бог. И человек стремится к Богу, стремится к этой святости, а временные радости, которые иногда предоставляет мир, могут являться суррогатом радости. Представляется, что истинная радость, она в Боге может быть, и в соприкосновении с Ним, и в приближении к Нему. Поэтому молодые люди, приходя в церковь, только приобретают, и прикоснувшись к этому источнику живой воды, наверное, ни с чем уже качество воды не перепутают. Поэтому радостно в церкви для молодежи. Это глубинный взгляд. Это взгляд того человека, который узнал церковь изнутри. А тот молодой человек или те люди, которые смотрят на церковь только снаружи, внешне, им может показаться, что да, длительные службы, унылые лица. Но надо...
Бабушки злые.
Да, но надо напомнить, что наша церковь, она воинствующая. Хоть она и едина, но те люди, которые живут сейчас, они пока не в торжествующей церкви. Поэтому мы боремся со своими грехами, носим тяготы друг друга и можем быть опечаленными чем-то. Это нормально, но унывать не нужно. Господь нас приободряет. И в своих высказываниях в Евангелии, и благодаря высказываниям святых, благодаря вообще опыту церкви, думается, что это радость. И церковь даст для молодого человека лучший путеводитель по жизни. Она откроет ему Бога. Она откроет ему те правила духовные, который вложил Бог в этот мир. Поэтому совершенно радостное событие, когда молодой человек приходит в церковь и когда Бог открывается молодому человеку. Дай Бог, чтобы молодые люди пришли к этому осознанию. Или кто-то им это подсказал из хороших наставников, таких как родители или примеры. Вообще, любой молодой человек стремится к авторитетам. И невозможно представить человека, который находится в становлении своей личности, без поиска авторитетов. И вот все зависит от его авторитетов. Какие авторитеты, таков и человек. С кого он берет пример? Задача родителей — стать благим примером для своего ребенка. Если молодой человек входит в достаточно протестный возраст, то, может быть, незаметно для него этих авторитетов создать, правильных авторитетов. Но чтобы человек не запутался, не ушел с дороги. И, конечно, мы отмечаем в современном мире потерю молодыми людьми ответственности, потерю самостоятельности, Это тенденция, но нельзя сказать, что это повсеместно. И желательно, конечно, для благополучной взрослой жизни, созидательной жизни, чтобы молодой человек воспитывался и возрастал в труде, брал ответственность за поступки свои, которые он совершает, и поступки иных людей, и был человеком достаточно осознающим и не боящимся взрослой жизни.
Батюшка, вы так вот молоды на самом деле, да, относительно многих священников, в том числе тех гостей, кто вот сидит напротив меня в кресле на протяжении долгого времени. Вот скажите, пожалуйста, вот часто бывает у молодого человека кризис веры. Ведь он у каждого бывает, и у меня, и у вас. Например, у молодого человека, ну, даже, допустим, вне семинарии, если ты начинаешь сомневаться, сколько вокруг соблазна, вы же понимаете, да? Там конечно. Церковь такая, там на такой машине, а там вот так, а там и так. И в этот момент человек начинает отдаляться от церкви. Вот что нужно говорить, что, ну, как нужно, может, думать, перестраиваться, чтобы вот этот вызов, как, может, там, порождающий там, маловерие, еще что-то, ну, вот это преодолеть, вот это кризис веры. Молодых людей, мне кажется, это повсеместно.
Думаю, что первое, раз мы говорили о примерах, желательно, конечно, чтобы в данный момент у молодого человека был пример-ровесник. Ведь когда молодому человеку говорит взрослый человек, нет, остановись, постой, ты делаешь неправильно, не уходи, не махай рукой. Он говорит, вы меня не понимаете, вы в другом возрасте, у меня другие проблемы, у вас иные проблемы. Желательно, конечно, поставить перед ним человека, ровесника, который бы смог дать ему совет и который бы поняли друг друга на своем языке. В семинарии это и происходит. Второе, чтобы не было у человека кризиса веры, он должен найти себя в церкви, вписать себя в жизнь церкви. И чтобы не являлось это для него мукой, а являлось радостью, раскрыть для себя эту радость. Ведь существует при епархиях, при различных учреждениях множество православных клубов, спортивных, интеллектуальных, клубов, где молодежь собирается побеседовать, попить чаю. Думаю, что это такие островки, где можно обменяться мнением, опытом и найти для себя выход из трудной сложившейся ситуации.
А если человек боится, допустим, у нас говорят, я вот боюсь прийти на исповедь, сказать, что вот то-то, то-то, то-то. Вот я часто встречаю уже, знаете, людей, моих сверстников, которые уже накипело, говорят, да вот у вас в церкви все плохо, да я не хочу туда ходить, да вот так и так и так. Вот на самом деле, как вот сберечь людей, начиная, наверное, даже с воскресной школы, с подростков, как сберечь людей, чтобы вот мы все-таки получили какой-то прихожан в храм хотя бы, да, кто будет молиться, наполнять этот храм.
Что можно сказать тем молодым людям, которые боятся прийти в храм к Богу? Не бойся, только веруй. И лучше этого ничего не сказано. Страх является некоторым тормозом к развитию человека, к созиданию человеческому. Страх останавливает человека, замедляет его развитие, замедляет процесс реализации своих талантов. Поэтому страх не должен быть присущ молодому человеку. Богобоязненность – да. Волнение в том, что ты перестанешь почитать святое, станешь циником – да. Но страх, который является тормозом к действию, он не должен овладевать молодым человеком. Наоборот, молодость дана нам для самореализации, для того, чтобы больше трудиться и созидать. Поэтому хотелось бы пожелать вот молодым людям избавиться от этого страха.
А как это сделать? Вот какие-то механизмы. Вот что можно сделать такого, что ну вот, бегать, может, из храма в храм. Вот что можно посоветовать? Искать вот удобного священника, что?
Поиск тоже хорошее средство. Потому как и паства разные, так и пастыри разные. Угу. И каждому подходит свой священник, свой пастырь. Можно найти для себя священника по духу, по своим культурным, интеллектуальным убеждениям, душевным убеждениям, по своему воспитанию, можно найти подходящего священника. Поэтому, если действительно молодой человек желает остаться в церкви, он останется, и Господь преподнесет ему именно те методы, которые избавят его от проблем в церкви и в его молодой жизни.
Отец Дмитрий, у нас есть телефонный звонок.
Да.
И спасибо телезрителю, вот мне подскажут, что он позвонил по теме молодежи. Давайте послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, Евангелие Христос говорил, что если не станете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Но у меня вопроса два. Допустим, те свойства, которые он говорил о детях, это как с такими свойствами, вы понимаете, о чем речь, в современном мире выжить, во-первых, а не просто жить, а выжить. Это первый вопрос. А второй вопрос, с какого возраста дети, брать детей? Современные дети такие сейчас изворотливые, с хитростями, что взрослые не додумаются. С какого возраста он имел в виду?
Будьте как дети, да? Слова Евангелия. Да. Значит, как можно со свойствами детям, да, вот эта доброта, искренность вообще, выжить в современном мире? Кстати, очень хороший вопрос. Ведь мне кажется, где, как говорится, да, что если ты где-то дашь слабину, то когда тебя сотрут в порошок, и ты может здесь как быть?
Когда Господь говорил о том, что будьте как дети, Он имел в виду и простоту, и искренность, и веру, искренность, даже доверчивость, которые в современном достаточно жестком мире кажутся как слабости.
Да, это как?
Как те качества, от которых надо избавиться. Но, как сказал Фома Аквинский, верую, ибо это абсурдно. Господь говорит, кто смирит себя, тот возвысится. А кто возвысится, тот низвержен будет со своего возвышения. Поэтому прежде всего хотелось бы сказать о том, что через любовь, через жертву, ведь Господь есть любовь, человек многое приобретает. И приобретает прежде всего от Бога, а не от людей внешних. Поэтому Господь заповедал нам уступать, заповедал вести себя просто, не возноситься над ближними. И если мы соблюдем Его заповеди, если Господь станет для нас ближайшим сподвижником, то и во всех наших делах Господь примет участие и устроит их наилучшим образом. Поэтому для современного мира быть ребенком, взрослому человеку, абсурдно. Но иного пути нет. Ведь и в крестной жертве, и в воскресении есть абсурдность. Как Бог, Создатель и Творец мира, был распят на кресте. Это тоже не укладывается в наше современное понимание. Как всемогущий может быть унижен? Но ответ на этот вопрос кроется все-таки в том, что Бог есть любовь. И смысл этой жизни в любви, а не в том, чтобы над кем-то давлеть и кого-то перехитрить. Человек рождается, чтобы умереть, и умирает, чтобы жить. И наша жизнь 70 лет, аще же в силах 80 лет, существует для того, чтобы подготовить себя к той жизни, вечной жизни с Богом. Зачем нам нужны земные критерии, если мы готовимся к небесной жизни? Если наше Отечество небесное там, а храм является частицей соединения земного и небесного. Это нужно осознать, это нужно почувствовать, к этому нужно прийти. И когда вкусишь это, тогда уже не хочется никакой иной пищи, кроме этой. Это первый вопрос. А второй вопрос?
Батюшка, вот тоже в дополнение, да, с вопросом, вот с какого времени вообще вот в нашей православной вере, в традиции церкви, человек является совершеннолетним? Как по закону 18 лет, либо здесь какие-то есть свои критерии?
Раньше. Раньше и с каждым временем критерии менялись. В какое-то время это было 14 лет, затем 16, сейчас 18. Здесь необходимо заметить тенденцию к возрастанию. По-видимому, ранее, скажем, 2000 лет назад, молодые люди к 14 годам уже достигали самостоятельного возраста. Почему? Потому что жизнь была трудна. Это сейчас мы можем зайти и купить хлеба. Но и тогда могли. Но не на все хватало средств. И все добывалось тяжелым трудом. И люди жили в тяжелых условиях.
И раньше взрослели, да?
Да, и раньше взрослели, трудились с детства. Семьи зачастую были многодетными. Старшие братья, которые, может быть, на 2 года старше, скажем, своей двухлетней сестры, уже воспитывал свою сестру. Уже вот в этом воспитании, пока учил, сам учился. И поэтому люди становились взрослее раньше. Сейчас, когда научно-технический прогресс ушел далеко вперед и упростил нашу бытовую жизнь, упростил наши труды, хоть и ускорил время, соответственно, возраст взросления передвинулся вправо. 18 лет по паспорту, да. До 18 лет человек заканчивает среднее полное образование. Но когда становится взрослым человек, современный человек? У каждой личности это проявляется по-разному. Кто-то взрослеет с рождением детей. Кто-то взрослеет, когда покидает отчий дом, уезжать учиться в другой город. Кто-то взрослеет с начала осознания себя личностью, например, сироты, когда они лишены родителей. Поэтому у каждого возраст взросления разный. Самое главное, чтобы он произошел. Потому что когда наступает возраст взрослый, человек уже начинает созидать и отдавать. А до взросления человек принимает, впитывает и получает. Вопрос, конечно, дай Бог, чтобы он впитывал все самое благое и лучшее и был готов к созиданию. Но если человек избегает того периода, когда он начнет приносить пользу другим, а не только забирать, то, думаю, что здесь есть проблемы. Человек не рожден для того, чтобы всю свою жизнь паразитировать. Он призван к труду, и в труде человеческая личность выкристаллизовывается и приобретает свои лучшие качества.
Вот так вот. Не позволяет душе лениться, да? Вот,
да, да.
Вот тоже такой интересный вопрос нам прислали. Как нести свое миссионерское служение среди молодежи, среди своих сверстников? Как им говорить о Боге? Неверующим. Вот так.
Неверующим. Да, это достаточно серьезное служение. И прекрасно понимаю, о чем идет речь. Здесь самое главное – верить в то, что ты несешь. Верить в то, что
самому
ты проповедуешь.
Верить, да?
Да. То есть, если твои сверстники, молодые люди, видят, что ты сам это исповедуешь и радуешься тому, что ты исповедуешь, и ценишь то, что ты исповедуешь, и не стесняешься этого, не скрываешь, то и их это заинтересует. И, конечно, по плодам их узнаете их. У верующего молодого человека есть определенные плоды, их заметно. Он более открыт, более добродушен, он более быстр и скор на подъем в плане принятия положительных решений по отношению к своим ближним. Поэтому этого человека будут уважать и будут ценить, какими бы убеждениями он ни обладал. Пусть он в столовой не ест котлету, а ест только пюре, потому что у него наступил Петров пост или Великий пост. Пусть он молится перед экзаменом или крестится перед ответом, или не участвует в совете нечестивых, скажем, таким образом, его будут уважать. Просто за его твердость, если за его
позицию. Если будет искренне, знаете, да, как говорится, да. Вот само собой разумеющееся. Да.
Первое – это искренность, а второе – это, конечно, жертва ради ближних. Потому что если молодой человек будет помогать по-христиански, искренне, не требуя ничего взамен, то для людей он станет авторитетом, и они будут к нему прислушиваться. Потому что прислушиваются к авторитетам, прислушиваются к праведникам. Поэтому служение молодого миссионера, конечно, каждый человек молодой может сам себя миссионером назначить, и нет ничего в этом плохого, лишь бы все было по заповедям и по любви. Вот таким образом.
Но при этом надо, наверное, еще вот тоже такой... Часто, да, вот, как говорится, общаешься с этими людьми, потому что это твои сверстники, твои братья, там, семинаристы, еще кто-то. Тут еще не главное не перегореть, понимаете? Когда ты много знаешь, когда ты, тебе доступно все, ты еще участвуешь в богослужении, там, помогаешь, читаешь. Вот тут тоже момент выгорания, ведь это тоже проблема, батюшка.
Думаю, что выгорание происходит в тот момент, когда человек перестает молиться, когда человек теряет связь с Богом, когда человек теряет связь с благодатью Божией, когда он отходит от него вследствие своих грехов, тогда у него наступает выгорание. Понимаете? Угу. Выгорание вообще часто встречающаяся вещь у профессионалов, скажем, врачи, учителя, педагоги, то есть те профессии, которые посвящают свою жизнь, свой труд служению иным людям. А когда ты служишь человеку, здесь невозможно без помощи Божией никак. И главное — не терять связь с Богом. Выгорание наступает тогда, когда человек перестает обращаться к нему, молиться, гордиться и считает себя источником всех благ и всех добродетелей, а не Бога.
Такая прелесть такая.
Да, вот тогда он выгорает. Происходит это для того, чтобы человек понял, осознал свою ошибку, покаялся, потому что покаяние — это точка, после которой начинается развитие, после которой начинается благой процесс восхождения в добродетели. И снова приступил к тому, что он делает. Пусть даже это будет как блудный сын. Вернется обратно в отчий дом, но дадут ему более, чем бы у него было, и простят ему. Поэтому, если происходит выгорание, нужно обязательно стремиться снова к Богу, а не к своим собственным, если можно так выразиться, иногда горделивым убеждением.
Машка, есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. Да-да-да, говорите, пожалуйста. Ну, видимо, что-то не получилось у нас, но... Да. Ну, вопрос был такой. Мне подсказали, да, что друг находится в монастыре. Угу. В каком качестве, не совсем понятно, но хочет вернуться в мирскую жизнь. И, во всей видимости, какие-то проблемы от этого, или какое-то, как мы сейчас говорили, выгорание. Вот что ему можно посоветовать? Оставаться в святом месте? Или же пусть идет в мир, пусть будет честный сам с собой? Ну, я, к сожалению, не знаю, кто это друг. Монах или же послушник? Угу. Как здесь быть?
Конечно, если этот друг является послушником, то все проще. Можно отойти от монастыря снова в мир, сравнить жизнь монастырскую и жизнь в миру и понять, что более содействует ко спасению. Угу. Ведь не каждый человек расположен к монашеской жизни. монашескую жизнь можно понять только войдя непосредственно в монастырь. Если человек понял, осознал, это хорошо, может отойти в мир и там сравнить и прийти к выводу правильному для себя. Быть может, жениться, если он послушник. А если он монах и испытывает духовный кризис, то духовник данного монастыря, который там находится на месте и знает специфику монастырской жизни, даст ему более лучший совет, чем я.
Это правда. Все-таки этот вопрос должен оставаться в монастыре, да, да. Как и там решаться. А если послушник, то слава Богу, что да. Еще не монах. Да, батюшка, вот следующий вопрос. Как раз, да, раз заговорили о выборе жизненного пути, к вам наверняка, да, приходят студенты со своими невестами, ну, просят, как это положено в семинаре, благословение на брак. Вот молодые люди и так далее, сегодня об этом много говорили. Вот что нужно молодому человеку, особенно этого 20 лет, там 22, 21, кто там как взрослеет, непонятно. Что нужно понимать и знать, прежде чем принимать решение вступить в брак и взять ответственность за другого человека?
Прежде всего, молодой человек, желающий вступить в брак, должен ознакомиться с высказываниями из Священного Писания о браке. О том, что муж должен возлюбить жену, как Христос возлюбил церковь. О том, что необходимо понять, посмотреть прежде всего в себя и понять, какого я характера и с каким человеком я бы прошел эту земную жизнь, рука об руку. Представить для себя. И тогда выбор упроститься. В-третьих, конечно, необходимо осознавать, что одна жена на всю жизнь. Как в народе говорят, первая жена Богом дана. И понять, что после таинства венчания дверь за вами закроется. И нет пути назад, и только вперед. И понять, что, в-четвертых, семья — это малая церковь. Корабль спасения. Малая ячейка общества. То есть это государство в небольшом масштабе. И желать всем своим сердцем, помышлением, чтобы эта семья была крепостью, чтобы в этой семье выросли хорошие дети, счастливые дети. Чтобы семейная жизнь становилась с каждым годом тише, спокойней, все более любвеобильней с каждым годом. Поэтому здесь очень важный вопрос создания семьи для молодого человека. Желательно этот момент свадебный.
Чтобы идеальная семья состоялась. Какие критерии должны быть при выборе жены?
Идеальная семья, критерии при выборе жены именно.
Например, да. Ну, или мужа.
Конечно, прежде всего здесь должно быть соответствие природе. То есть Господь сотворил мужчину мужчиной, женщину женщиной. Угу. И мужчина должен обладать мужскими качествами, женщина качествами женскими, женственными. Мужчина должен быть опорой для своей семьи, для своих убеждений. Женщина должна посвящать себя служению прежде всего своей семьи, а затем своему призванию. Любить. Любовь важна в семье. Потому что без любви не можете творить и ничего же. И именно любовь воспитывает целостных детей. Но любовь — это не вседозволенность и не позволение детям всего. Она любовь и со строгостью может быть хорошей любовью, истинной. Но самое главное, чтобы она была и не иссякала. Ее нужно поддерживать, над ней нужно трудиться. Как над всем благим нужно трудиться. Конечно, Желательно, чтобы семья была многодетной, потому что, как мы уже говорили, дети воспитывают друг друга, но здесь у каждого свои возможности. И настаивать не стоит, и осуждать не стоит за то, что семья не многодетна. Но если ребенок один, мы рискуем воспитать эгоиста, что недозволительно. И как советуют некоторые, например, православный психолог Хасминский, советует не ставить ребенка в центр семьи, чтобы не воспитать из него эгоиста и чтобы он не вырос человеком, требовательным к этому миру. Потому что это не позволит ему радоваться.
Это очень сложно, мне кажется,
да. Но предложенным отношениям возможно. Нельзя медлить с таинством венчания. Вообще с бракосочетанием не стоит медлить. То есть...
Если 100% уверен, то нужно действовать.
Да. Потому что потом может стать поздно, и каждому возрасту человека присущ свой характер. Угу. Поэтому лучше всего жениться, наверное, до 25 лет после окончания обучения. Потому что, когда люди молоды, они могут претерпеть бытовые невзгоды или лишения, пока семья молодая. Они могут притереться характерами, привыкнуть друг к другу. Молодые люди более оптимистично и радостно смотрят на этот мир, поэтому им проще. А если человек оттягивает, то он рискует уже создавать семью в неудобном для этого возрасте. Но хотя это никогда не поздно сделать, и, слава Богу, есть хорошие примеры.
Но это более труднее становится, да. Все-таки больше работы.
Но мы должны помнить о том, что Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. И сотворил Еву, как восполнение Адама. Конечно, кто-то из людей идет на подвиг и обручается Христу, как монахини или монахи. Но с семьей проще. Семья поддерживает друг друга, что бы ни случилось.
Вот и мы говорим о рождении детей. Это такой тоже сложный вопрос, понятно, да, есть физиологические какие-то способности, ну, по-разному. Но все-таки часто же говорят так, что можно сейчас пожить для себя, а дети — это потом. Как здесь быть? Нужно ли бежать от детей, вот даже в законном браке, венчанном и так далее? Это грех? Или это какой-то добровольный выбор? Что это?
Вопрос понятен. Когда вы задавали мне вопрос, сразу пришло высказывание на эту тему одного мудрого смоленского протоиерея, отца Александра Мельничука, который сказал: невозможно взять оттуда, куда не положил. Угу. Поэтому, если ты живешь для себя, в один прекрасный момент ты поймешь, что ты оказался у пустого корыта и по каким-то причинам не способен создать семью или родить детей. Поэтому жизнь для себя превращается в жизнь бессмысленную, бессодержательную. А когда человек рожает детей, начинает служить им ежедневно своими трудами, молитвами, он приобретает. Как это ни парадоксально. Отдавая, ты приобретаешь. Поэтому хотелось бы пожелать нашим телезрителям не бояться ответственности и понять, что жизнь устроена так, что отдавая, ты приобретаешь.
Очень важные слова, батюшка. Ну вот, мы уже поговорили, да, о браке, о рождении детей, а вот такой вопрос касательно досуга, да, досуг как. И как отдыхать вообще молодому человеку? Вот много вот соблазнов вокруг. Например, в клуб ходить и еще куда-то. Какие-то такие моменты, может, они не всегда полезны, но это модно сейчас. Вот. Выйди в пятницу в центр города и увидишь, что происходит.
Все мне позволено, но не все полезно. Все мне позволено, но не все должно обладать мною. И здесь хотелось бы поговорить о свободе. Потому что мне кажется, что это именно та тема. Угу. Молодежь и свобода. Конечно, когда молодой человек связан грехом, он находится в рабстве греха, то он не свободен. И здесь в этом никакой свободы нет. Свобода прежде всего в Боге. Свобода заключается прежде всего в желании и стремлении оторваться от греха. И если молодой человек проводит свой досуг в пороке, то, к примеру, проснувшись утром или в один вторник или понедельник, он может понять, что это все было излишним, и что он только потерял, а не приобрел. Поэтому досуг обязательно должен быть, но он должен быть без греха. Это не значит, что он будет более скучным. Если досуг не имеет греха, значит, он более содержателен и большую пользу приносит. И его хватает не на вечер, после которого снова надо отдыхать, а его хватает на достаточно длительное время.
Не так жалко потерянного времени, да, понять. Часто обычно после каких-то бурных вечеров, после, как вы сказали, нужно отдыхать, очень жалеешь о том, сколько потрачено времени. И, к сожалению, тут приходит понятие немножко позже, уже будет поздно. Батюшка, у нас есть телефонный звонок, давайте примем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, что делать, если родители против того, чтобы молодой человек ходил в храм? Что делать этому молодому человеку и как убедить родителей, что это ему необходимо? Спасибо большое.
Это очень прекрасный вопрос. Есть и такие.
Конечно, если молодой человек сталкивается с такой проблемой, когда те люди, которых он обязан почитать, и, как сказано в книге притч Соломона, «Сын мой, слушай отца твоего и принимай во внимание заповеди матери твоей». Как ему поступить? Скорее всего, здесь человек призван к подвигу, а Господь не по силам не дает. Здесь, по-видимому, есть два решения. Первое – это изменение самих родителей по тому, когда они увидят, что человек, их сын, ходит в храм и в церковь, изменился в лучшую сторону. Или это более радикальный путь и менее популярный, и менее рекомендованный уйти из семьи на какое-то время. Каждый выберет свое. Но сложно молодому человеку отойти от родителей. Трудно молодому человеку выбрать Бога, оставив родителей, он непременно столкнется с осуждением. И здесь главное ему не надломиться и помнить о том, что он должен родителей почитать, и молиться за них. Ведь если человек решил уйти от родителей к Богу, если они мешают ему идти к Богу, значит, он уже познал Бога в какой-то степени и сделал свой выбор. И если он познал Бога, то он знает, что через свою любовь к ним он может изменить их решение и их отношение к себе.
Даже часто бывало такое, что родители не верят, а ребенок верит невероятным образом.
Да, потом это действительно чудо.
Приводил их веру.
А затем за детьми приходила вся семья,
родственники. Такое бывает, да. Батюшка, у нас не так много времени осталось до конца. Вот есть несколько вопросов от наших телезрителей, которые касаются вот современных проблем. Начал играть в азартные игры, понимая, что это очень плохо, несколько раз обещал родителям прекратить, но все равно начинал заново играть. играть, что делать, кому обратиться, понимая, если не перестану играть, это не придет ни к чему хорошему. Уже есть понимание уже какое-то, но, видимо, остановиться невозможно.
Думаю, что это одна из больших проблем современного мира, когда молодой человек, да, уже может быть и не молодой, предпочитает реальной жизни, реальному существованию, жизнь виртуальную. К виртуальной жизни ведь не только относятся компьютерные игры, погружение в просмотр кинокартин, сериалов, но и азартные игры. Когда человек соприкасается с этим и считает, что целью его жизни является победить, обыграть или выиграть. Но в азартных играх нет ничего доброго, нет ничего благого, и они не ведут ни к чему, кроме как к погибели души человеческой, а иногда, к сожалению, и к погибели самого человека. Человек должен, если хочет, то должен оторваться, вырвать себя от этого греха, достаточно злого и хитрого, или попросить кого-нибудь, чтобы его излечили от него, и сразу заполнить это место чем-то иным. Заменить то время, которое человек планирует потратить на игру, чем-то иным, благим, чтобы избавиться от данной привычки. Но это трудно. И, возможно, не с первого раза. Но здесь важна воля, любовь ближних и помощь Божия. Поэтому намерение, желание — это уже полдела. Дай Бог, у молодого человека получится исцелить свой тяжкий недуг.
Я хочу сказать, да, вот что... Сказать такую вещь, что действительно иногда компьютерные игры это очень затягивает. И даже я уже давно не играю так, как, обычно в подростковом возрасте и так далее. Вот как-то я установил игру одну, это было в прошлом летом, кажется. Вот поиграла 2 дня, и потом опять вышел на работу. И вот иногда, честно говоря, наверное, раз в неделю я задумываюсь о том, вот как бы, может быть, ее там до конца пройти. Но из-за того, что не хватает времени, я никак не могу включить эту игру. Вот это правильный совет, Бочка, я согласен.
Слава Богу, что не хватает времени.
Заполнить время просто. Даже если ты будешь об этом думать, это просто свои обязанности, твоя ответственность за какие-то за другие дела, они все это победят. А с возрастом уже, может, и будет неинтересно. Вот еще один вопрос такой интересный. Подскажите, пожалуйста, что делать, если понравился молодой человек в храме? Да и сама часто ловлю его взгляд на себе. Как можно с ним познакомиться? Сам он не подходит, стесняется, наверное. Да и в храме как-то это неуместно. Ну, мне кажется, очень интересный вопрос. Все-таки храм.
Интересный вопрос. И прежде всего хотелось бы сказать, что слава Богу, молодые люди противоположного пола нашли себя в церкви. Как часто бывает, что, к примеру, одна молодая девушка на приходе, или один молодой человек на приходе, или возраст не тот, или уже женаты, или замужем. И тут такое чудо. Верующий молодой человек...
Да еще стесняется.
Да, и нашла, или верующая молодая девушка нашла молодого человека. И они друг другу, по-видимому, понравились. Здесь, конечно, нужно применить все приличные средства для того, чтобы состоялась первая встреча или первое знакомство. Главное – действовать, чтобы потом не жалеть. Потому что не все зависит только от Бога. Господь иной раз не может приступить нашу свободу. Что-то должны сделать мы. Это тот самый момент, чтобы это ценить и этим дорожить. Поэтому хотелось бы пожелать больше смелости в этом, но смелости приличной. А если этот человек ваш, то все произойдет естественно.
Да. Молодому человеку надо пожелать смелости чуть-чуть, да, Машка? Да. И надо помнить такую вещь, что если долго смотреть на девушку, можно увидеть, как она выходит замуж.
Да.
То здесь, может быть, вдруг мы, может, сейчас так задали этот вопрос, может быть, это он видит, и мы его воодушевим. Батюшка, знаете, время подошло к концу. Вот эти 50 минут уже пролетели, они пролетели незаметно. Я поздравляю вас с дебютом на ТВ, потому что это первая программа такая.
Благодарю вас.
Да. Я благодарю за то, что вы нашли время приехать к нам из Смоленска. Я надеюсь, что это будет встреча наша не последняя. Ну и будем прощаться. Батюшка, вот несколько слов нашим телезрителям вот в окончании этой программы.
Хотелось бы напомнить нашим телезрителям, что любовь – это жертва. И смысл нашей жизни – жертва ради ближних. В этом мы приобретем. Так будем и мы ежедневно жертвовать себя своему ближнему, памятуя о том, что каждый ближний носит образ Божий, и тем самым угодим Христу.
Я напоминаю, что в гостях у нас был иерей Дмитрий Гамиловский, проректор по воспитательной работе Смоленской духовной семинарии. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.